В ефірі Радіо Теос «Квінтесенція».
Квінтесенція – сущність всього. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. Иисуса Христа. 30 июля 2019 года, 12 часов дня. Радио Теос у вас в гостях. И снова, как всегда, в это время, во вторникам, у вас в гостях Василий Ласточкин. После двухнедельного перерыва. Да, два вторника меня не было в эфире. Вы слушали меня в записи. И мы, с вашего позволения, продолжим читать книгу пророка Исаии. 35-я сегодня у нас глава. И говорить мы будем о насилии и бессилии, о душевном здоровье и о духовной трезвости и о полноценной жизни, которая возможна среди несправедливого, скажем так, двусмысленного существования человека на земле. Но мне бы хотелось, поскольку перерыв был достаточно серьезный у нас с вами, и такой перерыв в чтении вообще не очень полезный, хотя иногда стоит остановиться, подумать, иногда даже пролистать несколько страниц назад, я позволю себе вспомнить тему прошлой передачи. Мы с вами пытались ответить на вопрос, где же бродит леший? Вопрос о том, насколько сегодняшнее сознание привязано к призракам, насколько адекватно и здорово современное общество в этом смысле. Какова внутренняя культура человека сегодня, которая оперирует теми образами, которые навязывает ему современная культура. И вот мы этот разговор отчасти продолжим, но перед этим я хочу сказать несколько слов о том, где я был. А был я в Оренбургской области, в психиатрической клинике. Вот уже второй год туда езжу. И работал я в отделении для принудительного лечения. Туда попадают преступники, которые судом на основании экспертизы признаны больными, невменяемыми. И в этом случае они приговариваются к принуд лечению. Есть такой термин «принудка», да? Иногда довольно длительным. Большинство этих людей совершили, поверьте мне, страшные вещи, о которых даже говорить не хочется. Вот, работал я там и в этом отделении, работал и в других, более мягких отделениях. Шизофрении, неврозы, различного рода расстройства, начиная от подростковых депрессий, кончая начальными признаками слабоумия. Знаете, вот честно вам скажу, очень долго после таких поездок приходится приходить в себя, и вот ты вспоминаешь эти роковые строки Пушкина «Не дай мне Бог сойти с ума», да? «Уж лучше посох и с ума». И вот я сегодня, вот отчасти находясь под впечатлением этих поездок, буду продолжать тему леших, которые бродят по пустым местам нашей души, этих призраков, которые наполняют подсознательную, а иногда, к сожалению, и сознательную жизнь человека. И мы будем говорить о насилии и бессилии. Но прежде чем начнем мы читать этот текст, я хочу одну очень важную вещь отметить для себя и для вас, дорогие читатели и слушатели. Знаете, вот даже ученые отмечают такую вещь, вплоть до квантовых физиков, что присутствие наблюдателя в любом эксперименте, само по себе это присутствие, даже если оно не предполагает, скажем так, активное вторжение в процесс, за которым мы наблюдаем, оно все равно сам процесс меняет. Это даже в квантовой физике сказали ученые, что само, я не буду вдаваться в подробности, но сам процесс меняется. И вот это меня заставило задуматься о том, я вдруг представил себе, я-то смотрел на вот эти душевные болезни, находясь там достаточно большое время, общаясь с больными, с врачами, я был все равно наблюдателем. И, конечно, страшно было подумать, представить, вообразить себя на месте человека, который находится там достаточно долгое время, в этом изолированном своей болезни сознании. И в этом смысле я очень, очень рад, что мы с вами имеем доступ к священным писаниям, к Библии. Потому что именно погружение в эти тексты, оно, вы знаете, такая удивительная вещь. Не об этом писал и Бахтин, анализируя творчество Достоевского. И это относится к любому тексту, не только к Библии. Читатель, вот когда он погружается в текст, зритель, когда он смотрит на картину или на кинофильм, слушатель, который внимает каким-то звуком, музыкальным в частности, да, они, вот эта погруженность в это, наблюдение, оно очень сильно влияет, как это ни странно не прозвучит, и на сам текст. А Раскольников до того, как мы прочитали «Преступление и наказание», и до, это два разных в каком-то смысле Раскольникова. И вот я веду это все к чему. Когда вы читаете Писание достаточно долго, когда вы погружаетесь в эти сложные порой очень тексты, во многом не сразу понятные, вы обретаете какой-то уникальный опыт, я так скажу, опыт надежды. И вот я надеюсь, что мы сегодня с вами, говоря о безумии как феномене самости, научимся приобретать опыт. Опыт противостояния своей собственной душевной болезни. Потому что, насколько я знаю, вот когда вы начинаете глубже как бы в проблему продвигаться, об этом говорит Писание, об этом говорит наш опыт, абсолютно здоровых людей в этом отношении нет. Апостол Павел в послании к Римлянам 3 главе очень хорошо это показывает. Нет ни одного праведного, правильного, то есть нормального во всех смыслах этого слова. Мы все в той или иной степени, на том или ином уровне тяжести и понимания подвержены этой болезни. Безумие, феномен которого заключается в том, что, будучи нами неподвластным на определенном этапе, оно, тем не менее, никогда и ни в коем случае не может быть оправдано. И вот, в этом безумии мы сталкиваемся с двумя вещами довольно страшными. И парадокс этого безумия заключается в том, что в нем присутствует одновременно и больная сила, и слабое здоровье. Ты смотришь иногда, беседуешь с больным человеком, казалось бы, все, как это у Шекспира. Погасла свечка, мы теперь в потемках. И вдруг видишь какие-то проблески, искры разума. И это вдохновляет. Ты видишь, что внутри есть здоровье, очень слабое, но оно есть. Но нам все-таки пора вернуться к тексту. И я еще раз оговорюсь, мы будем говорить о насилии и бессилии, и о том, как мы, погружаясь в тексты Священного Писания, обретаем опыт надежды. Надежда на то, что дело веры и труд любви не будут никогда напрасными. Итак, Исаия, 35 глава. «Возвеселится пустыня и сухая земля, и возрадуется страна необитаемая, и расцветет, как нарцисс. Великолепно будет цвести и радоваться, будет торжествовать и ликовать». Слава Ливана дастся ей, великолепие Кармила и Сарона. Они увидят славу Господа, величие Бога нашего. Укрепите ослабшие руки и утвердите колено дрожащие. Скажите робким душой, будьте тверды, не бойтесь. Вот Бог ваш, придет отмщение, воздаяние Божие. Он придет и спасет вас. Знаете, вот многие у нас и любят, и помнят Владимира Высоцкого. Недавно вот отмечалась годовщина его смерти, довольно неожиданно из оставших нас врасплох в 1980 году. Я помню это время, был совсем молодым человеком тогда. И вот одна, пожалуй, из самых, ну, для меня, вот таких песен злободневных была песня, которая называлась «Я не люблю». Вот очень такая пронзительная она, и каждая строчка в ней прям бьет по сердцу, что называется. Но больше всего мне нравились там эти две строчки. «Я не люблю насилие и бессилие, вот только жаль распятого Христа». А, причем вот эта жалость к распятому, она ведь по-человечески понятна. Почему-то из списка бессильных этот замечательный поэт Христа вычеркнул. И я вот о чем думаю. Конечно, времени цитировать там всю песню нет, но в этом длинном-длинном списке «Не люблю» вот то, о чем я говорил, выражено очень ярко. А именно больная сила и слабое здоровье. Мы все время сталкиваемся в этом и в душе своей, и в обществе с людьми, которые готовы убить за правду или за то, что им кажется правдой, и с теми, которые лгут иногда во имя любви. Согласитесь, очень часто, к сожалению, об этом Честертон писал в своем эссе «Вечный человек». Нас объединяет то, что мы не любим. Как он там выразился, разные вещи любили иудеи и римляне, но ненавидели они одно и то же. Это он описывает там историю пунических войн, Карфаген с его демоническим совершенно умом, который вторгся в этот Рим. К сожалению, наступают в истории личности, в истории общества моменты, когда эти моменты смешиваются. Вот этот страшный перелом произошел, когда в нашей стране белые и красные, как их называли во время гражданской войны, ненавидели разные вещи, а любили одно. И белые, и красные любили Родину. И вот когда такое происходит, очень ярко вот в истории человечества проявляется вот это безумие, которое как будто спит внутри нас, знаете, вот все время готово проснуться. Насилие и бессилие, которые как будто наводнение настигают нашу душу и наполняют ее отчаянием, болью, тоской. Все мы знаем вот эту больную силу, да, когда сила есть, ума не надо, как мы говорим. Все мы видим и знаем вот это слабое здоровье. И сегодня, по-моему, как никогда высок авторитет силы. Причем силы не только физической. Силы в том числе и психологической, экономической. Вот смотрите, какова сила успеха, денег, славы, власти. А слабость сегодня презирается. Она отвергается. Но как-то люди забывают, что человек личность как таковая, сознание наше, если хотите, оно же конечно и ограничено. И оно живет в определенных границах. И эти границы очень простые. Одна из них непреложная, да, я умираю, то есть я умру однажды. Смертности. Второе, я страдаю. То есть все страдают. И это тоже неизбежно. Наконец, со мной что-то происходит, помимо моей воли, да, что прослучается то, чего не я выбираю. И на фоне этого всего я должен что-то делать, как-то поступать, как-то жить. И я неизбежно оказываюсь виноватым. Вот они, эти простые границы, в которых пишут и психиатры, и психоаналитики, границы, в которых возможно относительно, я подчеркну, здоровье души, которое как бы постоянно подвергается риску безумия. Стоит только попытаться эти границы сломать, нарушить, переступить, и человек свое здоровье утрачивает. И вот главную здесь роль играет то, что психиатры и психологи называют когнитивностью. Способностью все это сочетать в равных пропорциях. Потому что если останется только я виноват, или только я умираю, а или только я страдаю, то тогда куда ж девать, я должен что-то делать. То есть, понимаете, мы бессильны перед этими границами. Но внутри себя мы-то можем выбирать, как относиться к тому, что происходит. И вот почему вот тут встает очень важный вопрос. Являются ли эти границы земного, довольно двусмысленного существования временными для нас? Или мы воспринимаем их как окончательные? И вот Исаия убеждает нас в том, что опустошение, которое вызвало зло в душе человека и в обществе, оно не навсегда. Что настанет момент, когда, как выражается пророк, пустыня возвеселится, и необитаемая страна возрадуется. Она расцветет, как нарцисс. Любопытно, что здесь используется и роза саронская, и нарцисс, образы очень сильные, адекватные только в поэтическом воображении. И образы эти описывают нам песни Соломона, таинственного жениха, Христа. И вот эта красота, о которой говорит Исаия, это красота нетленного духа. Она оказывается не только необходимой, как Достоевский, да, говоря о красоте, именно красоте Христа, которая спасет мир, а она становится возможной. Здесь она, эта красота, представлена нам в виде леса и сада. Великолепные цветы. Нарцисс, сарон и стройные деревья. Ливанский кедр и так далее. Так вот, оказывается, что даже в ограниченном вот этими данностями существований, да, мы, конечные существа, если уж говорить таким совсем философским языком, живущие в границах нашей смертности, страдания, случая, как пишет Экклезиаст, на все случай, да, долга, вины, оказывается, что в этих границах может расцвести какая-то совершенно особенная, уникальная, неповторимая красота Христа. Это, кстати, формулу-то и вывел для себя Христос. Простите, Достоевский, когда писал «Фон Визеный». В эти блаженные минуты покоя, которые Господь ему даровал, человек, переживший многое, опустошение, страшное, пожалуй. «Укрепите, — говорит пророк, — укрепите ослабевшие руки и утвердите колени дрожащие. Скажите робким душою, будьте тверды, не бойтесь, вот Бог ваш. Придет отмщение, воздаяние Божие, Он придет и спасет вас». И смотрите, что дальше говорит пророк. «Тогда откроются глаза слепых, и уши глухих отверзутся. Тогда хромой вскочит, как олень, и язык немого будет петь, ибо пробьются воды в пустыне и в степи потоки». Вот так вот 3 и 6 стихи 35 главы книги пророка Исаии описывают нам то, чего мы пока не видим. К слову сказать, это пророчество отчасти исполнилось и во времена земного служения Иисуса Христа. И хромые ходили, и слепые прозрели. Все это было. Люди это видели. На фоне совершенно опустошенной внутренне, хотя внешней религиозной жизни Израиля, порабощенного Римом. И вот вспоминается в этой связи безусловная параллель с Новым Заветом, где апостол Павел пишет такие замечательные строки для нас с вами. В пятой главе послания к Ефесянам. «Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте, как чада света». Да, присутствие тьмы неизбежно, пока мы живем на этой земле, и она постоянно лезет к нам в душу, давит на нее. Она постоянно провоцирует безумие, как способ снятия ответственности с себя, своей души. И вот тут я хочу четко подчеркнуть, что же, собственно, имеет в виду Исаия под словом «спасение». Наверное, вот в своей книге «Исторический путь православия» наш православный священник, правда, жил в Америке всю жизнь почти, Александр Шмемель написал так. «Ведь спасение – это не магическое извне совершающееся действие. Оно зависит от целостности приятия и усвоения человеком божественного дара». Смотрите, какая удивительная вещь. Пустыня может стать садом. Там может вырасти лес, стройные деревья, красивые цветы. Вот в «Песни-песни» 4 глава, там душа невесты, она прям описана как благоухающий сад, который от порывов ветра несет эти ароматы. Но мало того, кроме ароматов, там есть еще и плоды. И вот в этом смысле мы, которые постоянно страдаем от чужого насилия, постоянно мучаемся и подавлены собственным бессилием, в том числе и нравственным. Нам говорится, потерпите, укрепите ваши колени, обретайте опыт надежды на Бога, совершайте дело веры и труд любви, потому что он напрасным никогда не будет. Позднее, много позднее Исаии, наш замечательный философ, да и поэт хороший, Владимир Соловьев, напишет такие удивительные пронзительные строки. «Смерть и время царят на земле, ты владыками их не зови, все кружася исчезнет во мгле, неподвижно лишь солнце любви». Глядя на то, что происходит в обществе, на это индивидуальное, иногда массовое безумие того, что происходит, Я помню, вот у нас в Москве был первый стрелок в школе несколько назад. В прошлом году был Керченский стрелок. Масса неадекватности среди молодых людей. А при этом в американских школах уже давно к этой стрельбе как будто привыкли, хотя каждый раз делают вид, что шокированы. Но люди по-прежнему, знаете, удивляют, слепы и глухи. Они все считают, что вот сейчас мы законы какие-то изменим, лекарства какие-то придумаем, институты новые создадим. Ни демократия, ни диктатура не справится она с этим безумием человеческой души. Знаете, вот эти бесплодные попытки нашего ума объяснить все проблемы жизненные на таком вот горизонтальном, социальном, психологическом, экономическом, политическом уровне. Это все равно как попытки безумного оправдать свое безумие. И вот иногда читаешь вот эти строки, вообще, честно вам скажу, для больного человека они иногда раздражают. Вы представляете, вы хромой, вы еле идете, вы вот сейчас упадете, а вам говорят, потерпи, еще пару километров пройди. У вас руки дрожат, вы уже не держите инструмент, он говорит, нет, надо еще потрудиться. Такой провоцирующий, вызывающий монолог пророка, устами которого нам Бог говорит. Не бойтесь, продолжайте. Я знаю, что вы устали. Идите вперед. Понимаете, ведь что такое спасение души? Это ведь не победа больного самолюбия над обстоятельствами жизни. Мы часто это принимаем за спасение. Это нечто более глубокое, чем простое разрешение трудной ситуации в нашей пользу. Это не просто избавление от душевного дискомфорта или социальной несправедливости, или психологической неадекватности. Ведь это все что? Это не преодоление тех границ, о которых мы с самого начала говорили. Границ смерти, вины, случая, долга и страданий. Это торжество личного начала внутри этих границ. И, конечно, бремя этой душевной болезни, которая ломится в нашу внутреннюю жизнь через насилие одних и бессилие других, оно тяжелым бывает иногда, очень тяжелым. Но вы знаете, на мой взгляд, это очень хороший признак того, что мы все-таки живем, пусть и фрагментарно, но в измерении духа. Даже как больные мышцы говорят, что они работают. Усталый ум свидетельствует о том, что мы над чем-то размышляем. И вот это признак, пусть и не критерий, но все-таки признак того, что Господь совершает что-то внутри нас. Даже когда душа превратилась в пустыню, в такую каменистое, безлюдное место. Потому что пустыня на востоке, это, вы знаете, на Ближнем Востоке я там был, около Мертвого моря, это все-таки не столько песок, сколько камень. Голый камень, холодный ночью и очень горячий, почти раскаленный днем. Давайте, дорогие друзья, прервемся на небольшую паузу, потому что нам надо перевести дух. Оставайтесь, пожалуйста, с нами. Мы скоро вернемся.
В эфире Радио Теос. Квинтэссенция.
Квинтэссенция. Сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. Иисуса Христа.
Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач.
30 июля 2019 года, 12 часов 31 минута московского времени, Василий Ласточкин на радио «Теос». Мы у вас в гостях вместе с открытой книгой пророка Исаии. Читаем сегодня 35-ю главу этой совершенно потрясающей книги и удивительных текстов. Хочу напомнить, что это, в общем, на три четверти Исаии, Иеремии, да все пророки, не только большие, но и малые, это язык поэтический. Это язык образов и символов, это язык постоянных параллелей, это язык, который говорит о реальности словами неописываемой, но все-таки ими представляемой. И вот любопытно, мы читаем эту главу и говорим мы о безумии, об этой страшной болезни, как следствие отрицания Бога в конечном итоге. Да? Сказал безумец в сердце своем, нет Бога. А, в общем-то, вот это-то является причиной безумия человека, общества. А, и вот я думаю, здоровье приходит к нам, полноценность личностная. Когда мы понимаем, что в тех границах, данных нам, границах земного существования, двусмысленного, границах смертности, страданий, случая, вины, долга, неизбежных, мы можем приобретать опыт надежды, совершая дело веры и труд любви. Потому что мы ходим верою, а не видением, как сказал апостол Павел. А в каком-то смысле вот эта глава, мы так с вами перевалили уже за половину этой книги пророка Исаии, всего 66 глав, а мы с вами читаем уже 35-ю. Здесь вот, вот в этих главах, которые мы будем в ближайшее время читать, какие-то такие, знаете, прорывы, очень мощные прорывы, когда человек, личность, вот с исторической точки зрения, достигает того, что принято называть точкой невозврата. Бог говорит, ты зашел слишком далеко, чтобы возвращаться. Идти назад – это смерть. Надо идти только вперед. Даже если сил нет идти, даже если ты ползешь, и тебе кажется, что ты совсем не двигаешься, вот это образ, ведь то же самое произошло, когда Израиль вышел из Египта. Наступил момент, когда вернуться было нельзя. Либо умереть, либо идти в обетованную землю. Большинство, как мы знаем, погибли в пустыне. И вот бывают такие моменты в жизни, когда туман кажется настолько густым, тяжесть совершенно невыносимая. И будем честными, вечное, духовное начинает казаться нам чем-то призрачным таким, знаете, вот у Исаии есть на это намек. И превратится призрак вод в озеро, и жаждущая земля в источники вод. А жилище шакалов, где они покоятся, будет место для тростника и камыша. И будет там большая дорога, и путь по ней назовется путем святым. Нечистый не будет ходить по нему, но он будет для них одних. Идущие этим путем, даже и неопытные, не заблудятся. Слушайте, вот она, потрясающая картина того, как здоровье вытесняет болезнь. Потому что Бог побеждает причину. В прошлом году был на конференции по судебной психиатрии, вышел очень видный психиатр, известный из Италии, и он, первое, что он сказал в своей речи, говоря о борьбе с безумием, да, с болезнью душевной, Он сказал: «Поблагодарим Бога за нейролептики. Без них мы были бы бессильны». И в первой части своего выступления признал, что в основном вся медицина сегодня борется с симптомами, а не с болезнью. Мы боремся с пьянством, а не с причиной его порождающей. И так далее, и так далее, и так далее. И вот личность, живущая в историю, или проходящая сквозь время. Ведь что такое биография, как сказал один писатель? Это объяснение человека во времени. Вот человек, идущий через эту жизнь, он очень часто, как и путник, странствующий по пустыне, сталкивается с миражами или призраками. И, наверное, и мы в своих поисках духовных, да и не только духовных, с такими миражами и призраками сталкивались. И иногда привычка к ним заставляет отвергать и настоящее. Увидев много миражей на своем пути, потом, когда мы видим настоящую воду, мы говорим: нет, это опять мираж. Но в этом и парадокс нашей христианской духовной жизни. Потому что хождение перед Богом – это далеко не всегда ясное представление о том, что будет и когда. И главное, как. Это непонятное объяснение того, что мы чувствуем или переживаем в данный момент, живя в этих границах, теряя близких, когда они умирают, ощущая вину за свои неправильные поступки, испытывая чувство долга, что мы должны что-то делать, страдая от того, что с нами что-то случается. И вот это, понимаете, это опыт надежды, постоянной надежды на тот свет, который Христос открыл внутри нас. Потому что, как пишет апостол Павел, Бог, повелевший свету воссиять из тьмы, озарил сердца наши познанием славы Божьей в лице Иисуса Христа. Я очень много, поверьте, общался и с психологами, и клиническими, и с психиатрами. И я видел очень много людей в разных состояниях души. Объяснение того, что они чувствуют, думают, помогает редко. Да, даже если мне опишут вот все симптомы моей болезни, это ведь меня еще не вылечит от нее. Несколько лет назад я посмотрел довольно любопытный такой фильм американский. Он называется «Долина света». Фильм-то, собственно, именно о свете и о любви. Там молодой человек, который потерял всех своих близких, сам вернулся с войны, у него нет ничего, ни дома, ни близких, ни друзей. Приходит в такую долину, где расположен небольшой городок. И вот он, разбитый горем, встречает свою любовь. И вот этот свет внутри его озаряет. Я не буду рассказывать сюжет, но там один потрясающий момент есть. Когда человек решает уйти ему из этой долины, или остаться в ней, потому что он в ней же переживает и опыт страдания. Опять страдания, да? И вот девушка, которую он любит, и которая любит его, она говорит ему такую вещь: может быть, ты найдешь еще одну светлую долину, где не будет сокрушенных сердец, но там не будет и любви. Знаете, может быть, с большой оговоркой мы найдем, может быть, место, где нет проблем, но это же неправда. Но даже если мы найдем, может оказаться, что там не будет любви. И вот эти слова пророка Исаии, они бросают нам вызов, они утешают, и они дают нам возможность быть причастными к этому потрясающему опыту надежды, которым жил этот пророк. Задолго до прихода Христа в этот мир. А сколько... Ведь человек, понимаете, тогда еще Ветхий Завет, переживающий период упадка духовного и нравственного. Помните, да, ведь царь-то, который, с которым он вместе там помогал ему какие-то реформы делать, говорит, он умер. Все, теперь у власти люди нечестивые, а люди далекие от благочестия, морали, просто какой-то элементарной доброты человеческой. И вот он живет в этой пустыне нравственного бесчувствия, духовного безразличия. Боль, которая в нас, она иногда убивает чувства, потому что это реакция. И мы начинаем считать призрачным все. И веру, и дружбу, и любовь. Но это ненадолго. И возвратятся избавленные Господом. Придут на Сион с радостным восклицанием. И радость вечная будет над головой их. Они найдут радость и веселье, и печаль, и воздыхание удалятся. И знаете, вот эта вечная радость, она нас настигнет. Вот у Клайва Льюиса это замечательное эссе, которое так и называется, «Настигнутой радостью». И вот я почему-то, у меня всегда связываются эти строки с Нагорной проповедью, конечно. Потому что здесь и земля жаждущая, алчущие правды, смысла, радости, красоты. На самом деле, понимаете, вот мы на самом деле все, вот это стремление вперед, это ведь возвращение к себе. Все наши духовные поиски, все наши победы и поражения на этом пути, это все дорога домой. Мы возвращаемся. Благодать нас возвращает в объятия Бога. В сад, из которого нас вынужден был Господь изгнать. Жизнь настоящая, да? Вот жизнь внутри – это не иллюзия. Но ей очень часто мешают вот эти лешие, о которых мы в прошлой передаче говорили. Эти призраки, безумие. В нашей душе живут последствия жизни без Бога, наших неправильных решений. Там где-то воет шакал отчаяния. И вот там, говорит Господь устами пророка Исаии, будет тростник и камыш. Интересно, что Паскаль назвал человека мыслящей тростинкой. И вот в этой слабости тростника, в этой мимолетности камыша, ведь очень растение недолго живет, даже в этом, Господь говорит, красота восторжествует. И вот мы передачу у нас сейчас будем заканчивать. Большая дорога, о которой говорит пророк, у нас осталось всего 5 минут. Путь по ней, который назовется святым, это дорога вечного смысла, который всегда опережает временное бытие. Это не кривая дорожка временной пользы, выгоды, удобства, комфорта. Потому что они-то нас иногда и ведут к безумию. Эти легкие решения, за которые, или эти, как говорится, как там об одном герое Финимор Купер сказал, он выбирал легкие пути, но шел по ним с тяжелым сердцем. Вот он путь, на котором нам гарантирована Богом защита от хищников, живущих в диком лесу. Потому что наш путь к саду, в котором благоухают красивые цветы. Льва не будет там, и хищный зверь не взойдет на него. Его не найдется там, а будут ходить искупленные. И возвратятся избавленные Господом, и придут на Сион с радостным восклицанием. И радость вечная будет над головой их. Они найдут радость и веселье, а печаль и воздыхание удалятся. Не будет этого хищника безумия. Мы от него будем избавлены. И я уверен, что самое главное, вот на путях через эти пустыни, через опустошенные места нашей души и жизни временной, мы обретаем вот этот опыт надежды, совершая дело веры и труд любви. Вот почему мы не будем с вами превращаться в фарисеев, которые на этих путях пытаются отцеживать комара и глотают верблюда. Не будем мы и выплескивать младенца вместе с водой, пытаясь самим отмыться. Потому что очень часто это уничтожает личность. Я думаю, что мы будем обретать на этом пути равновесие. Потому что здоровье – это всегда равновесие. Это опыт надежды. Когда мы существуем в границах. Опыт духовного присутствия. Духовное присутствие – это присутствие Бога гуманности и справедливости, говорит богослов Тилих. Вот почему там, где нет гуманности и справедливости, там нет Бога. Духовное присутствие не поддается власти профанации и демонизации, которые присутствуют иногда, к сожалению, в религиозных сообществах. Если нет добра и правды, нет и красоты. И вот почему я заканчиваю эту передачу словами о том, что жизнь со Христом превращает пустыню в сад, болото в красивую местность. И это путь на прямую и святую дорогу. Дорогу, на которой хищник безумия, живущего в нас, уже не сможет лишить нас настоящей надежды. Я желаю вам всего доброго, дорогие слушатели, и прощаюсь с вами до следующего вторника.